Славим Тебя, Господь, за пас, что на Твоим жилище встал, что Ты нашим нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, это дух и жизнь». Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Сегодня в студии с нами Сергей Теленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Оскар.
Перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее общение, мы хотим напомнить нашим слушателям, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Сегодня мы переходим с вами к 7 главе Евангелия от Иоанна, в которой мы рассмотрим нужду жаждущих, утоление жизни. Уитнес Ли начинает это сообщение с ссылки на 5 главу 39 стих. Мы не говорили об этом стихе, когда рассматривали 5 главу. Поэтому я думаю, что этот стих и комментарии к нему достойны нашего внимания. Сергей, не могли бы вы прочитать для нас 39 стих перед тем, как мы перейдем, собственно, к 7 главе?
С удовольствием. Единственное, что мне кажется логично, соединить 39 стих с 40 в этой главе. «Вы исследуете Писание, потому что вы думаете, что в них имеете вечную жизнь, а именно они свидетельствуют обо мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь».
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Another point that is very, very important, revealed by the Lord in chapter 5.
В 5 главе Господь раскрыл очень важное положение. Мы не должны отделять Слово Божье от самого Господа. Фарисеи исследовали Писание, но не хотели прийти к самому Господу за жизнью. Мы должны внять этому предостережению. Когда мы начинаем исследовать Писание, мы должны коснуться самого Господа. Мы должны сделать исследование Писания и соприкосновение с Господом одним целым. Каждый раз, когда мы приходим читать и изучать Писание, мы должны обращаться к самому Господу. В то время как наши глаза читают Писание, а наш разум понимает их, наш дух должен упражняться, чтобы соприкоснуться с Господом. Тогда мы не только усвоим слова, написанные черным по белому, тогда жизнь достигнет нашего духа, благодаря нашему пониманию в разуме. Таким образом, вы должны запомнить, никогда не разделяйте эти две вещи. Всегда воспринимайте их как одно целое.
Давайте прервемся здесь, Сергей. Такое впечатление, что иногда мы проводим время в чтении слова с молитвой, а иногда у нас бывает так называемое академическое изучение Библии. Но в этом стихе Господь практически упрекает фарисеев, и Уитнес Ли также предостерегает нас от просто так называемого академического изучения Библии. Что вы можете об этом сказать, Сергей?
Главной проблемой фарисеев, как об этом ясно говорит Господь, являлось то, что они изучали и исследовали Писание, не приходя к самому Господу. Зачем они изучали Писание? Они хотели обрести вечную жизнь в Писаниях. Но при этом важно понимать две вещи. Во-первых, то, что вечная жизнь – это сам Господь. Без Него нет жизни. Об этом мы ясно читаем в самой Библии. Например, в первой главе Евангелия от Иоанна в 1 и 4 стихах говорится о том, что, во-первых, Слово было Богом, и, во-вторых, то, что в Нем была жизнь. Далее, в 11 главе того же Евангелия, в 25 стихе мы читаем, как Господь обращается к Марфе и говорит о том, что Он является воскресением и жизнью. В 14 главе, в 6 стихе, Господь Иисус обращается к Фоме и говорит, что Он – путь, действительность и жизнь. Даже в Ветхом Завете мы видели, что Он является жизнью. Дерево жизни во 2 главе книги Бытия – это символ Бога как жизни, предназначенной для человека. То же самое мы видим в последней книге Библии в Откровении, в 22 главе, где дерево жизни, опять-таки, это сам Бог как жизнь для человека. Кроме того, мы видим, что Бог является рекой воды жизни, и это символ Бога, опять-таки, как жизни для человека, который мы видим и в Откровении, в 22 главе, то есть последней книге Библии, и в самом начале Библии, в Бытие, 2 главе. Бог – это вечная жизнь, и Бог, как вечная жизнь, предназначен для человека. Второй важный момент – это то, что для обретения жизни мы исследуем Писание и приходим таким образом к самому автору, к источнику Писаний и заключенной в них жизни, к самому Богу. Как бы усердно мы ни изучали Библию без соприкосновения с Богом, жизни мы не получим. Этим занимаются многие историки, филологи, культурологи и так далее, но только те, кто соприкасается с Богом, получают Его как жизнь из Его Слова. Они получают Его как жизнь, а не просто какие-то знания. Как мы соприкасаемся с Богом, изучая Библию? Для этого нужно участие всего нашего существа, нашего разума, нашего сердца, нашего духа. Нам нужно обязательно касаться Бога как жизни, когда мы приходим к Писанию. Согласно нашему опыту, как вы, Оскар, уже заметили, мы можем говорить о двух способах изучения Библии, так называемом академическом изучении Библии и духовном. При академическом чтении Библии более активен наш разум, при духовном – наш дух. На самом же деле и при первом, и при втором способе нужно участие всего нашего существа. А вопрос только в том, на чем мы делаем акцент. В первом случае мы склонны больше принимать информацию, но при этом важен и дух. Во втором случае акцент полностью перемещается на дух. Как бы и когда бы мы ни изучали Библию, мы должны помнить, что буква убивает, а животворит дух, как говорится об этом во втором послании к Коринфянам, 3 главе 6 стихе. Что это значит для нашего разговора? Это значит, что читать Библию мы должны всегда в Господнем присутствии с упражнением нашего человеческого духа.
Благодарю вас, Сергей. Я надеюсь, это общение поможет нашим слушателям подходить к Библии с духом молитвы и ища присутствия Господа. А теперь давайте мы послушаем сообщение Уитнеса Ли, в котором он перейдет к 7 главе Евангелия от Иоанна.
We come to chapter 7.
Теперь мы переходим к 7 главе. В 7 главе мы видим 6 случай, в котором показана нужда жаждущих. В 6 главе мы увидели случай, раскрывающий нужду голодных. Теперь, вслед за ним, мы видим нужду жаждущих. Для жаждущих Христос является жизнью, которая в состоянии утолить жажду человека. Я снова повторяю, Евангелие от Иоанна – это книга прообразов. Иоанн не говорил ничего легкомысленно, потому что все, относящееся к жизни, очень глубоко и очень богато, но при этом очень таинственно и абстрактно. Поэтому Иоанн, находясь под Божьим вдохновением, избрал путь прообразов и картин. Как мы увидели, в 5 главе показана картина, в 6 главе другая картина, в 7 главе мы видим еще одну картину. Даже в 4 главе была показана картина. В этой картине мы увидели жаркий день, колодец Иакова и то, что Спаситель пришел туда и стал ждать прихода жаждущей грешницы. Еще одна картина показана в пятой главе. Купальня. Рядом с купальней пять крытых ходов. Лежащие больные, ожидающие чуда и не способные сделать ничего. Но внезапно пришла жизнь. Другая картина в шестой главе. Пустыня, гора, море, где бушуют волны и дует сильный ветер. Лодку бросает во все стороны. И все в ней напуганы до смерти. И внезапно мы видим маленького человека, идущего по волнам. Этот маленький человек накормил множество людей пятью хлебами и двумя рыбами. Все это имеет большое значение, очень большое значение.
Давайте снова здесь остановимся, Сергей. У меня просто складывается впечатление, что мы находимся в небесной картинной галерее. И Уитнес Ли провел нас по всему показанному Иоанном. Почему, Сергей, эта книга, которая показывает нам так много положений о жизни, наполнена картинами и прообразами?
Действительно, Евангелие от Иоанна полно картин. И вот почему. В главах со 2 по 11 этого Евангелия основная мысль Святого Духа состоит в том, что Господь, как жизнь, удовлетворяет любую нужду человека. Но при этом нужно понимать, что жизнь абстрактна, и наши нужды спрятаны глубоко внутри нашего существа. Их не так просто увидеть и не так просто показать. Вот почему нужны яркие и понятные человеку картины, случаи. Иоанн для своего Евангелия отобрал 9 таких случаев. И все эти 9 случаев показывают нам все возможные нужды человека. От необходимости в получении божественной жизни возрождения до необходимости воскреснуть, это последний случай нужды человека, находящегося в смерти. Благодаря этим картинам нам становится понятна мысль Господа. Нам становится понятно, что Господь приходит как жизнь и удовлетворяет любую нужду человека. Здесь заключен, вообще говоря, важный принцип. Библия предназначена для понимания человека. Она ни в коем случае не является какой-то загадкой. Господь хочет раскрыть Библию и раскрыть в ней самого себя, свою личность, свой труд спасения человека. Как он это делает? В Евангелии от Иоанна во 2 главе 23 стихе апостол Иоанн называет чудеса, которые совершал Господь, знамениями. Это очень-очень характерно, потому что знамения – это не просто чудеса ради чудес, не просто какие-то физические действия, а это физические действия с духовным значением. Другими словами, за всеми случаями, которые раскрываются в Евангелии от Иоанна, стоит какое-то определенное духовное значение. Божественная жизнь, абстрактная сама по себе, становится конкретной в Христе, в ее выражении и воплощении.
Благодарю вас, Сергей. А теперь давайте мы послушаем следующий отрывок из сообщения Уитнеса Ли, в котором он переходит к следующей картине, показанной в 7 главе Евангелия от Иоанна, к празднику кущей.
Then another picture, according to record of chapter 7. The scene of the feast of tabernacles.
Теперь следующая картина, показанная в 7 главе Евангелия от Иоанна. Картина, изображающая праздник кущей, противопоставлена картине, показывающей праздник Пасхи в 6 главе. Каждый год дети Израиля праздновали несколько праздников. Таких праздников было 7. Первый праздник – Пасха, а последний – праздник кущей. Если вы прочитаете стихи о Пасхе в 12 главе книги Исхода, вы увидите, что Пасха указывала на начало года. Или, можно сказать, на начало человеческой жизни. Это можно применить даже к духовной сфере, потому что Пасха указывает на спасение. Когда мы спасаемся, у нас появляется новое начало. Пасха всегда праздновалась в первый месяц года. Это начало. Молодые люди, сейчас вы переживаете Пасху. Ваша жизнь только начинается. У вас очень много ожиданий. Вы ожидаете хорошо закончить университет, а после университета вы ожидаете стать преподавателем, врачом, юристом, экономистом. Все это праздник Пасхи. И результатом Пасхи всегда является голод. После того, как вы закончите университет, вы станете врачом. Но в конечном итоге вы не найдете ничего, кроме голода. Чем выше вы продвинетесь, тем более голодными вы будете. Чем больше денег вы заработаете, тем больше у вас будет проблем. В этом нет ничего, кроме голода. Таким образом, в шестой главе показано, что Пасха, будучи началом человеческой жизни, оканчивается голодом. Но праздник кущей, будучи последним праздником года, подразумевает окончание вашей работы, ваших достижений, успех в вашей карьере. Возможно, вы добьетесь чего-то, достигнете успеха в своей карьере, но вы должны понять, что это приведет вас к жажде. Вы работали всю жизнь. Вы работали и работали. И в конечном итоге у вас осталась одна жажда. Почему? Потому что всегда наступает последний день. В последний день все закончится. Последний день – это великий день. Последний день всегда является великим днем. После того, как одни добиваются успеха, другие устраивают в их честь какое-то торжество. И торжество всегда является последним днем этого человека. Это конец. А что такое конец? Конец всегда означает пустоту. А на что указывает пустота? На жажду. Таким образом, в начале шестой главы мы видим начало человеческой жизни, результатом чего является голод. А в седьмой главе показаны успех, завершение человеческой жизни, окончанием чего является жажда.
Сергей, в шестой главе мы увидели достаточно живописную картину. Жизнь вначале полна надежд и ожиданий. Но, как показал Уитнес Ли, все, к чему мы стремимся в самом начале, оставляет у нас лишь чувство голода. Более того, если мы чего-то достигаем, то это оставляет у нас чувство жажды. Я думаю, что у всех нас было такое переживание, не правда ли, Сергей?
Да, я могу согласиться с этим утверждением. Какого бы успеха мы ни добивались, в нем все равно остается какая-то пустота. Очень интересно, что обычно это ощущение пустоты люди связывают с неудачами. На самом деле, если мы внимательно оглянемся на свой человеческий опыт, мы увидим, что даже когда мы добиваемся успеха, мы все равно испытываем это ощущение пустоты. Как бы удачно ни складывалась наша человеческая жизнь, в конце концов, мы все равно задаемся вопросом, зачем нам дана эта жизнь? И это как раз является свидетельством вот этого ощущения пустоты. Или другой пример. Мы так всегда ждем праздников, но праздники проходят, и с нами остаются серые будни. Это верно не только физически, но и духовно. Милость Господа состоит в том, что мы однажды приходим к осознанию этой жажды внутри нашего существа. Господь пасет нас, Господь ведет нас к этому осознанию, чтобы мы приняли Его самого, и таким образом утолили эту жажду им самим, как живой водой. Именно об этом идет речь в Евангелии от Иоанна.
Благодарю вас, Сергей. Давайте снова послушаем Уитнеса Ли и то, как он говорит о седьмой главе Евангелия от Иоанна.
This Feast of Tabernacle signifies the completion and success of people's life.
Праздник кущей указывает на завершение человеческой жизни и успех, достигнутый в ней, и наслаждение в религиозном пути. Но цель этого повествования состоит в том, чтобы напомнить нам, что нам нужна вечная скиния, где течет вода жизни. В Иерусалиме каждый раз, когда иудеи отмечали праздник кущей, они ставили у себя большой камень, и по этому камню стекала вода. Все это служило им напоминанием о том, что их праотцы блуждали в пустыне. В пустыне для них был рассечен камень, чтобы из него потекла живая вода. Более того, на празднике были шатры, чтобы напомнить иудеям, что их праотцы, блуждая в пустыне, жили в шатрах. Там была рассеченная скала, чтобы дать им воду и утолить их жажду. Все это имело большое значение. Человеческая жизнь сегодня протекает в пустыне. Кем бы вы ни были, мусорщиком, президентом, профессором или юристом, все вы блуждаете по пустыне. В каком бы доме вы ни жили, в многоэтажном, отдельном, деревянном, каменном или кирпичном, любое ваше жилище является шатром. Что такое шатер? Это временное жилище. Даже здание Организации Объединенных Наций по сравнению с Новым Иерусалимом тоже является шатром. Все небоскребы в Нью-Йорке – это просто шатры. Все мы странники, блуждающие по пустыне и живущие в шатрах. Все мы вынуждены пить воду из рассеченной скалы. Все это служит нам напоминанием, что однажды наступит настоящий праздник Кущей. Это будет в новом небе и новой земле. И Новый Иерусалим будет там вечной скинией, вечным шатром. В Откровении 21.2 говорится, что Новый Иерусалим – это скиния Бога с людьми. Это настоящая скиния. Это вечная, постоянная, прочная скиния. И мы знаем, что в этой вечной скинии будет течь река воды жизни. Она будет вечно утолять жажду Божьих избранников. Таким образом, праздник Кущей был не просто прообразом. Он служил напоминанием, что нас ожидает такое будущее. Он должен был напоминать нам, что мы не должны удовлетворяться чем-либо в этом веке. Мы здесь пришельцы. Всему этому наступит конец. Мы просто блуждаем здесь. Мы путешествуем, движемся к нашей конечной цели. Нашей конечной целью является наша вечная скиния, находящаяся в новом небе и новой земле. Это Новый Иерусалим.
Сергей, это действительно поразительное видение. Каким бы ни было наше положение, чего бы мы ни достигли, мы всего лишь странники, проходящие через этот век конечной цели, к Новому Иерусалиму, в котором будет настоящая вода, утоляющая нашу жажду. Не так ли, Сергей?
Да, согласно Откровению Библии, мы действительно странники и пришельцы на этой земле. Об этом говорится в Новом Завете неоднократно. Кроме Евангелия от Иоанна, об этом, например, говорится в послании к евреям в 11 главе. Там показано, что жизнь верующих в Бога – это жизнь путешественников, жизнь пилигримов, жизнь странников и пришельцев, а не тех, кто осел в этой жизни, обосновался, обустроился и живет, наслаждаясь тем, что успевает получить от этой жизни. Или, наоборот, горюя о том, чего не получил. Мы живем в шатре на пути к цели нашего путешествия. Все мы движемся к какой-то конечной цели нашего путешествия. И вот здесь, говоря о цели нашего путешествия, я, может быть, скажу несколько неожиданную для многих христиан вещь. Целью нашего путешествия является Новый Иерусалим, а не небеса и не какой-то небесный дворец. Это город Бога, сходящий с небес. Это не физический город, а окончательная завершенность церкви, тело Христова, где Бог и совокупный человек становятся одним целым, где Бог и человек соединяются воедино. Сейчас на пути к Новому Иерусалиму мы не можем обрести полного покоя в полной мере, пока не достигнем этого Нового Иерусалима. Верующие должны жить в шатре. Это нормальное христианское переживание, ощущение пути, ощущение движения конечной цели. Новый Иерусалим является такой целью, Божьей целью и конечным пунктом назначения нашей жизни, нашей человеческой жизни.
Благодарю вас, Сергей, за ваше общение. Я снова хотел бы пригласить вас в нашу студию. Приходите еще.
С большим удовольствием.
Уважаемые слушатели, мы напоминаем вам, что сегодня в студии у нас был Сергей Тюленев, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Мы высылаем кассету наложенным платежом. Стоимость кассеты, включая пересылку, 25 рублей. На каждой кассете будет две программы. Мы предлагаем нашим слушателям также заказать книгу «Жизнеизучение Евангелия от Иоанна». Книгу мы высылаем также наложенным платежом. Но восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе, мы высылаем бесплатно. Это уникальное издание Нового Завета, в котором много примечаний. Книги и кассету с записью сегодняшней программы можно заказать по телефону в Москве. 935-71-81. Или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Вы можете это сделать также, написав нам электронное письмо по адресу radio@kbk.ru. Вы можете познакомиться с издательством «Коллектор библейской книги» в интернете. Там вы найдете сведения о наших авторах, книгах и другую информацию. Наш адрес в интернете – www.kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге – 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров, и до встречи с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
Евангелие от Иоанна – одна из самых простых и в то же время одна из самых глубоких книг Библии. Оно было написано с целью доказать, что Иисус Христос является Богом, который пришел, чтобы дать себя человеку как жизнь и все, что необходимо человеку. В этом Евангелии описаны эпизоды, показывающие, что Иисус, будучи жизнью, способен удовлетворить самые различные нужды людей. Мы рады представить вам жизнеизучение Евангелия от Иоанна, в котором Уитнес Ли подробно разбирает это Евангелие с точки зрения жизни. Он наглядно показывает, как переживать жизнь, данную нам в Сыне, Иисусе Христе, на основании всех эпизодов, описанных в этой книге. Чтобы заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.